Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Есть такая мистика цифр. 5 октября – день рождения Рамзана Кадырова. 7 октября – день рождения Владимира Путина. 9 октября – день рождения Бориса Немцова. Это сегодня. Вы еще увидите специально нашу программу об этом. Но мы сегодня говорим о том, как прошли митинги в день рождения Владимира Путина, хотя они ему не посвящались, а может быть посвящались. Мы об этом поговорим еще подробнее с нашими гостями. И мы сравним их с теми митингами 5-летней давности, которые мы называем болотные. Чем эти акции содержательно отличаются друг от друга. С нами Глеб Павловский. Глеб, здравствуйте.
Здравствуйте.
С нами также будут участники вот последних, вот, то есть последних, они последние перед последними акции. Это Сергей Удальцов с нами будет на связи, который уже не участвовал сейчас вот в этих протестах. И с нами будет Наталья Знаменская. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наталья, главный редактор «Жуковской вести». Это такая газета, которая в свое время включилась в экологическую борьбу за свой лес. Вот был Химкинский, был Цаговский, насколько я понимаю. Наташа, правильно? Вот. И Наталья тоже участвовала в протестах 12 и 13 годов и тоже может сегодня с нами поговорить о том, чем же они содержательно отличались. Я предлагаю, знаете, вот с чего начать? Сразу с выступления Алексея Навального на митинге 24 декабря 2011 года, чтобы было понятно, о чем пойдет разговор. Вот с этого мы и начнем.
Я вижу здесь достаточное количество людей, чтобы взять Кремль и Белый дом прямо сейчас. Но мы мирная сила. Мы не сделаем этого пока. Но если это жуе и варье будет и дальше пытаться обманывать нас, будет пытаться и дальше врать нам и воровать у нас, мы заберем сами. Это наше. Мы знаем, что мы будем делать. Мы будем выходить на улицы до тех пор, пока не вернут нам то, что принадлежит нам. В следующий раз мы выведем на улицу Москву и миллион человек. Да или нет? Да или нет? Выйдут ли на улицы России миллионы? Да или нет?
Глеб, ну вот, это декабрь. Это были выборы в Думу, но... Следующий этап, это должны были вот состояться выборы президента Российской Федерации. И миллионы, собственно говоря, к этому моменту должны были выйти на улицы и сказать, что их не устраивает эта власть, этот Владимир Путин. Но миллионы не вышли. Вы помните, были потом протесты февральские, мартовские, но...
Я все помню, я участвовал в этих выходах с декабря. Но выходили, хотя и не миллионы, но десятки, а во втором митинге, видимо, за 100 тысяч выходили, люди выходили. Эти разговоры о миллионах, они пустые. Когда миллионы выйдут, они выйдут не по призыву, они просто выйдут. Вы не можете предсказать, это просто никогда не удавалось предсказать. Предсказать можно... Организовать можно, наверное, 100 тысяч. А миллион уже организовать нельзя. Он приходит сам в силу непонятных иногда причин. И, кстати, это может произойти уже в этом году, если Навального не допустят к выборам. Но сам Навальный организовать этого не сможет.
Вы как бы определили тогдашнее содержание протеста? Вот давайте попробуем такой периодизацией заняться. Вот до выборов, вы, по-моему, 4 марта 2012 года состоялись выборы президента Путина. К этому времени было уже известно, что он будет президентом, он выиграет эти выборы, Дмитрий Медведев отдал ему обратно эти полномочия. Вот это содержание митингов, которые происходили, было уже понятно, что не будет пересмотра никакого этого голосования, его и не случилось. Вот декабрь, январь, февраль выходили до... Потом мы еще покажем вам, что было после президентства, уже после выборов президента. Ну вот 3 месяца. Чего пытались добиться люди вот за эти 3 месяца, предшествовавшие новому очередному избранию Владимира Путина?
Проблема именно в том, что мы не пытались добиться чего-то. Лозунги, под которыми выходили, не имели просто никакого отношения к реальным переживаниям, чувствам людей. И это было видно когда люди выступали, выступали с трибуны. Это было поразительное политическое явление, в котором люди совершенно не понимали, что они занимаются политикой и могут чего-то действительно добиться. Поэтому они выдвигали лозунги, которые просто не могли быть осуществлены. Причем одни были требования к власти, а власть не могла этого сделать. А то, что они, например, могли бы, они не требовали. Ведь тогда был короткий момент, когда можно было добиться снятия цензуры на телевидении. Она ведь задрожала и на несколько дней почти отменилась. Но, как ни странно, хотя журналисты были в оргкомитетах этих митингов тогда, они не обратили на это внимания, а повторяли вот это бессмысленное требование провести еще одни выборы в Думу, там, пересчитать и так далее, что, конечно, власть не стала бы делать.
Мы даже помним, как в какой-то момент Сергей Удальцов появился в эфире федерального канала в передаче «К барьеру». Я вот лично помню, как отправляла за него смс-ку. Да. И как впервые у них прям сломался этот счетчик, там, видно, зашкаливало, им нужно было обязательно как-то выравнивать. Сергей с нами на связи. Сергей, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Сергей, вот, ну, я очень рада с вами поговорить сегодня. Мы сейчас переходим вот к той фазе уже протестов 12-го года, 12-го пока еще года, 11-12-го, когда случились выборы президента Путина. Он был избран 4 марта, он получил свое большинство. И 5-го, если до этого мы еще не очень чувствовали, как вот оформить эти требования, как были оформлены требования протестующих, то 5 марта вы высказали совершенно определенно. Давайте мы послушаем ваше выступление, кусок вашего выступления от 5 марта 2012 года.
Та власть, которая избрана и в декабре, и 4 марта, это нелегитимная власть, согласны? Мы не можем ее признать законной, согласны? Возникает вопрос, а что же делать дальше? Мы 3 месяца выходили, 100 тысяч, больше, в разных городах. Мы им говорили, проведите честные выборы, проведите реформы. Но они опять устроили вчера вот эту грязную возню. И недаром Путин плакал, он понял, что теперь его уже не простят. Народ его не простит. Потому что он опять изнасиловал всю Россию вчера. Изнасиловал в извращенной форме. Я считаю, это мой выбор. Если мы и дальше будем приходить и уходить, мы никогда ничего не добьемся. Сколько можно играть с ними в эти игры? Да! Они сегодня весь центр наводнили войсками. Они ждут, что кто-то будет куда-то прорываться. Нет, я считаю, самый правильный способ, и я сделаю именно так. А уж кто поддержит или нет, решайте сами. Я сегодня с этой площади не уйду! Вот я не уйду! Я никого ни к чему не призываю! Буду стоять, пока не уйдет Путин!
Но он не ушел, Путин, все-таки вы с площади ушли, прошла неделя, потом был еще один митинг. Мы вот сейчас очень коротко послушаем ваше выступление на этом митинге, вот с новыми лозунгами, ну, с теми же, наверное, лозунгами, но спустя неделю.
А если это были не выборы, а Путин не президент, то кто тогда Путин? Скажите, кто? Кто такой Путин? Путин! Путин! Путин вор! И не только вор, а это самозванец. Мы должны сегодня зафиксировать в Кремле самозванец. Если дальше, до мая месяца, когда будет инаугурация самозванца, мы должны регулярно приходить на эту площадь, на Пушкинскую, которая стала символом. Хватит! Мы должны до 7 мая сделать так, чтобы очистить Россию от самозванцев!
Сергей, ну вот это уже очень четко была сформулирована задача и средства, способы того, чтобы ее добиться. Очистить и каким способом? Только стоя на улице. Вы как сегодня, вот 5 лет прошло, как вы сегодня оцениваете эту задачу? Вы верили, что она выполнима? И считаете ли вы, что было сделано все вами, вашими коллегами, группой вашей поддержки, чтобы она была выполнена? Или вы считаете, что что-то пошло не так? Что-то пошло не так, если что-то пошло не так, то что?
Ну, в вашем вопросе это некий сарказм, я уловил. Конечно, если я в итоге отсидел 4,5 года, освободился только 2 месяца назад, то, наверное, что-то пошло не так, потому что вместо того, чтобы очищать страну от самозванцев, мы, к сожалению, не выдержали того репрессивного давления. Мы, я говорю в целом, да, все гражданское общество не выдержали, не смогли ему противопоставить нашу мобилизацию, еще большую сплоченность, солидарность. И в итоге вышло, как оно вышло. Но в целом, сама тактика действий, именно мирный, ненасильственный и массовый протест, это тактика, которая опробирована во многих странах мира, в разные исторические периоды, и она эффективна. Вопрос именно в том, какое количество людей готовы в этом участвовать. И правильно здесь было сказано, организовать вот так технически, скрупулезно там, 1 000 000 людей на улицах, это невозможно. Это должна быть какая-то искра в обществе, какой-то дух вот этот революционный, понимание, что вот нужно сегодня действовать, не вчера надо было, завтра, а именно сегодня. Как Владимир Ильич Ленин говорил, завтра будет поздно, надо действовать сегодня. Вот эта искра, видимо, все-таки в обществе не оказалась. Были какие-то ожидания, да, был подъем, но он был недостаточно массовый, и в итоге первые репрессии очень быстро охладили вот эти такие благородные настроения в нашем обществе. Определенная инфантильность, я бы так это назвал, инфантильность этого протеста была. Поэтому в итоге я оказался в местах лишения свободы.
Да. Сергей, но скажите...
сегодня, по большому счету, ничего ведь не изменилось. И опять перед нами стоит та же задача организации, сплочения и достижения той цели, чтобы эта искра в обществе все-таки она вспыхнула, разгорелась в пламя. Иначе и дальше, по большому счету, так и будут нами править самозванцы.
То есть вы неправильно просчитали, вы недооценили эти настроения в обществе. Вы считали, что больше людей, которые считают, что Владимир Путин незаконно узурпировал власть, вы считали, что их больше, а их оказалось меньше, правильно?
Ну, вы знаете, имя Путина – это как некий символ, да, накопилась масса проблем. И несправедливость, и неравенство, и наши суды безобразные, и полиции, по совокупности у каждого свои претензии к Путину, да, в целом к этой системе, Путина как некий символ. Поэтому в тот период, да, видимо, мы неправильно это оценивали, хотя, конечно, до конца такое просчитать и невозможно. Есть некое ощущение, некий дух, вот было ощущение, да, что может получиться уже тогда. Да, ошибались, все, наверное, ошибались, это вот такая тонкая грань, которые очень сложно улавливать. Поэтому и порой и не могут прогнозировать наши социологи, политологи, вот этот протест пойдет на подъем, когда наоборот начнется спад. Это какие-то даже, я бы сказал, энергетические, метафизические процессы отчасти происходят в обществе. Поэтому на тот момент, наши ожидания с реальностью все-таки разошлись. Поэтому надо уже на будущее смотреть и думать, чтобы давать верные оценки.
Понятно. Спасибо, что вы остаетесь с нами в эфире. Я для наших слушателей назову номер телефона 8 800 222 12. Мы вас тоже об этом же спрашиваем. Сравнение прошлых протестов с нынешним. Они все-таки разные. Вот мы с нашими гостями сейчас начнем об этом разговор. А в чем они видят разницу? Вот, Глеб, в чем вы видите сущностную разницу, содержательную разницу тех протестов? Потом же была пауза довольно большая. Вы же кроме... Ну вот выходили, да, большие марши памяти Бориса Немцова на годовщину, на 2-летие. Но, в общем-то, пауза, конечно, возникла, такая повисла. И вдруг 26 марта, 12 июня, 7 октября, вот давайте об этом.
Я думаю, что не стоит проводить таких сравнений, которые с самого начала направлены, нацелены, можно сказать, на то, чтобы разочароваться, чтобы унывать. Всегда можно найти в прошлом что-нибудь великое.
Подождите. Никаких нельзя параллели проводить?
Нет,
если вы думаете в них разочароваться...
Они политически бессмысленны. Хотя внешне, кажется, тот же президент. Во-первых, этот президент, как верно сказал Удальцов, это символ, а не реальная проблема. Это название проблемы, но не сама проблема. Если вы фокусируетесь на символе, то вы обречены кричать до умопомрачения, значит, сказать, путинворды и другие кричалки, но это было, кстати, в последнюю субботу, да, но это бессильный крик. Вы даже не можете так ничего организовать, потому что тогда было несколько отрядов, и внутри оппозиции был мощный левый и либеральный фланги, они даже и ходили, как вы помните, по бульвару с двух сторон, слева-лево и справа-право.
Полиция очень следила за этим, чтобы они...
Это было добровольно.
Когда они шли с одними...
Это было добровольно, это в каком-то смысле выражало какой-то спектр, возможность спектра, который мог сложиться. Это была такая нестойкая коалиция, она была представлена и на сцене. Но, в общем, она не была недостроенной, ведь были, конечно, как бы сочувствующие в аппарате власти. И был там несчастный, растоптанный морально уже по собственной вине президент Медведев вначале. Не надо забывать, он был президентом. И его реально боялись, а демонстранты не обращали на него внимания. А тогда была тоже интересная ситуация потенциального двоевластия. Вот все это было упущено, и сегодня нет ничего похожего на это, кроме одного. Возникло явление, которого тогда не было, низовой политизации. Сегодня политизируются, с одной стороны, значит, группы в самом обществе и в истеблишменте, чего тогда не было совсем. Тогда истеблишмент был более либеральный, был такой либеральный консенсус, мы же помним, такой старый, так сказать, консервативно-либеральный его называли консенсус, которого сейчас и следов не осталось. Но он был монолитен. Сегодня этого монолита нет. Сегодня, так сказать, вызов Путину бросает, ну, не политически прямо, а там, допустим, Рамзан Кадыров. Он бросает ему вызов при всем уважении, да, напоминая, что он солдат, верный солдат, но то, что он говорит, не находится в мейнстриме Путина. И таких явлений уже немало. Там был весной, был Усманов, который попытался стать фронтменом всего истеблишмента и за него говорить с Навальным. Из этого, правда, не
вышло. Но его командировали. Ну ладно,
не
попытался.
Вышло, неважно, неважно, он был, да. Он сработал на политизацию, сработал на вот это оживление. И сегодня его уже обратно взять нельзя, в отличие от тогдашних митингов, которые были вот это вот разрыхление, таяние айсберга. Тогда не было таяния. Было, значит, в общем-то говоря, ясно четкий протест вот этой столичного класса, жителей мегаполисов. Я напомню, что Россия к этому почти не имела отношения. Она тогда проигнорировала А это сейчас дело. Это... А сегодня наоборот.
Так а что же вы говорите нам с самого начала, что неблагодарное сравнение? Очень благодарное. Вот видите, ну почему же неблагодарное? Вот видите, Россия подключилась.
Тогда были лидеры без политизации, а сегодня политизация
без
фактически
лидеров.
Без лидеров.
А, ну так это же очень интересно. Вот. Это же очень интересно сравнить, да. Тем не менее.
Я
буду настаивать на том, что сравнить интересно, но мне также интересно, вот я еще раз обращу это к Сергею. Вы уже это повторили, и Сергей это сказал сразу. Я, Сергей, слышала вашу пресс-конференцию, когда вы вышли двухчасовую, и я это заметила, и я эти ваши слова уже выучила наизусть, о том, что дело не в личности, а дело в том, что за ней стоит. Но вы же прекрасно... Тут, знаете, эта дискуссия, что первично курица или яйцо, первичен Путин, с которым пришла вот это сегодняшнее состояние судов, состояние системы, или это он вот преемник всей этой системы, и совершенно от перемены мест слагаемых, ну и пусть он правит дальше, если эта система не изменится. То есть вот как вы себе представляете на новом этапе вот это содержание того протеста, который вы пропустили 4 года, конечно, вы страдали. У меня даже слов нет, как я переживала вот по вашему поводу. Но тем не менее жизнь продолжается сегодня, и вы должны что-то подхватить из тех лет. Что вы подхватываете, по идее, от чего вы отказываетесь? Вы отказываетесь называть сегодня уже фамилию Путина и переключаетесь на какую-то общую критику того, что он собой символизирует?
Нет, ни в коей мере. Путин как символ, конечно, он будет оставаться и на транспарантах, и в лозунгах. Людям это близко. Но дальше, конечно, должно быть четкое разъяснение, каких изменений мы хотим добиваться, да, чтобы не складывалось впечатление, что опять идет борьба за смену какой-то конкретной фигуры, при том, что сама система остается неизменной. Вот это была бы большая ошибка, а для того, чтобы нам сформулировать наши общие системные требования, конечно, нужна координация разных оппозиционных структур. На сегодня, в отличие от 2012 года, ее почти нет. Ну, я считаю, плохо, потому что те же левые силы сегодня в этом процессе мало участвуют, потому что не видят для себя, наверное, места пока не видят и не видят, как со своей повесткой вклиниваться в кампанию, например, того же Навального за выдвижение в президенты. Вот для того, чтобы такая координация появилась, нам как можно скорее надо начинать разным лидерам разных протестных групп и движений, и организаций начинать разговаривать и вырабатывать общую повестку дня. Тогда этот протест может усилиться в разы и по массовости, и по качеству, и по содержательным требованиям. Другого пути я не вижу, потому что если каждый будет идти по-прежнему своим отрядом, конечно, так или иначе власть нас переиграет, и, к сожалению, опять и через 5 лет мы можем такой же эфир с вами провести, и опять будем обсуждать, что же пошло не так. Вот мое видение, я постоянно обращаюсь к таким призывам, к руководителям разных организаций оппозиционных. Пока я не вижу, может быть, слишком большого отклика, но буду с упорством продолжать этим заниматься, потому что иначе, конечно, опять, боюсь, вся эта энергия будет растрачено впустую.
То есть можно ли сказать, что то, что вы хотели бы взять из 2011-2012 года, это общий объединенный протест? А пока этот протест связан только с одним Алексеем Навальным, правильно?
Ну, вы понимаете, он и получается достаточно ограниченным, этот протест, потому что, ну, этот протест, которым власть сильно не напугает. В 2012-2013 выходило, ну, на порядок больше людей. И то власть, в принципе, не дрогнула, и репрессивными методами все это погасило. Сегодня цифры меньше, и это логично, потому что один лидер не может впитать в себя всю эту энергию, и, естественно, поэтому нужна коалиция, нужна координация общих действий. Что было в 2012 году? Правильно, вот сейчас сказал Лев Павловский, сейчас есть политизация снизу, но не хватает лидеров, не хватает понимания, как это все должно быть оформлено. Потому что все концентрировать на президентской кампании какого-то одного человека, ну, мне кажется, слишком ограниченный формат, и он не принесет глобального успеха.
Спасибо вам, Сергей. Это вот очень важные вещи, мне кажется, вы говорите. И с нами на связи Наталья Знаменская. Наталья, вы стояли на трибуне, мы вас видели. На самом деле, я, честно сказать, только сегодня... Я сегодня просматривала архивные кадры и увидела вас. И позвонила ровно потому, что увидела, что 12 июня 2012 года вы были вместе с тем же Навальным, с Удальцовым, кстати, который уже ходил тогда к следователю на допросы. И, явившись на трибуну, он заявил, что вот я выбрал вас, а не следователя. В эту минуту, это было уже после событий 6 мая. Вот разница тех протестов и этих, как вы видите ее со стороны. Теперь уже со стороны вы едва ли в них уже, тут уже и трибун-то никаких нет. Вот в чем еще одна разница?
Я вот могу сказать, что я на самом деле не политолог и не политик. Я всего-навсего региональный журналист.
Мы вас слышим, мы видим...
А вы слышите меня?
Я мы слышим ничего. Хорошо, мы сейчас видим кадры с вашим да. участием
я
и слышим вас
хочу,
очень хорошо.
Поэтому я могу оперировать скорее впечатлениями здесь, чем профессионально рассуждать на эти темы. Вот мне кажется, что я вообще была на всех митингах, я практически ходила все митинги, и действительно был большой период, когда их не было. Но у меня ощущение, что вот те митинги, которые были, они закончились, их больше нет. Вот то, что происходит сейчас, это происходит согласно совершенно с Глебом Павловским, что это абсолютно другое, новое явление. И если тогда я приходила на митинги, я видела своих знакомых, друзей, и мне было ощущение, что вот оно, мое поколение здесь. Вот буквально на последние митинги, когда я ходила, я чувствовала себя... Ну, бабушкой какой-то, вот такой, которая, да, которая пришла посмотреть, какие замечательно выросли внуки. У меня было вот такое вот ощущение. И я понимала, что они здесь хозяева. Я здесь уже вообще не хозяин. Я просто, у меня было ощущение, что я им помогаю, что я не делаю ничего. Я просто им помогаю. Я пытаюсь их как-то защитить, может быть, чтобы... Ну вот, вот как бы была такая история. И почему мне кажется, что вообще разрыв между тем, что было, и тем, что есть, окончательно? Мы еще не говорим про то, что ведь был Крым. Вот Сергей говорит про объединение. Невозможно. Мне кажется, что никакого объединения такого невозможно, которое было тогда. Был Крым, который еще больше разделил людей. И то, что сегодня происходит, да, и, кстати, ведь я выступала на митинге со своей частной повесткой. Повесткой в городе Жуковском. Цаговский лес, перед этим был Химкинский лес. И люди тогда еще писали письма Путину, между прочим. Сейчас все меньше и меньше. Сегодня этих цаговских лесов просто по всей стране, и они уже даже не являются, можно сказать, информационным поводом почти, потому что везде где-то чего-то отбирают. И поэтому начался процесс самоорганизации людей. Вот то, о чем мы мечтали и говорили о том, что вот народ должен подняться снизу, вот ровно это, на мой взгляд, сегодня и происходит. Поэтому, честно говоря, я не испытываю вот каких-то таких тяжелых чувств. Мне кажется, что вообще рождение нации, если так это можно громко сказать, оно вот только-только-только начинается сейчас. И опять же, согласна с Глебом Павловским, то, что сегодня очень важно, какую повестку выдвигать. Потому что мы действительно, мы каждый приходили на эти митинги со своей повесткой. Со своей какой-то историей и общим недовольством. Мы понимали, что происходит нехорошо, но вот как-то вот просто все неуютно себя чувствовали. Вот. Сегодня молодежь, вот с той, с которой я разговаривала на последних митингах, они совершенно четко отвечают нам, допустить Навального до выборов. Они не говорят, что Навальный наш президент. Они говорят, такие лозунги говорят. Но когда начинаешь с ними потом беседовать дальше, они говорят, допустите его до выборов. Вот, и, может быть, действительно это сегодня самое главное. И они, конечно, другие. Они, как сказала Лея Хиджакова, это вот непуганное поколение. Они ничего не боятся. Они, ну вот как дети, которых воспитывали в семье правильно, а потом вдруг начали брать в руки ремень и говорить, а сейчас я тебя заставлю делать это. Они этого не понимают. Они на это плохо реагируют. Вот поэтому я думаю, что вот как раз сейчас начинается совсем другая история. Совсем не тех митингов, которые были.
Да.
И поэтому меня совершенно не огорчает, что нету 100 тысяч. Что нет, и, честно говоря, я вообще перестала, я забыла вот эту вот мандраж, когда мы считали, а сколько пришло народу, а вот как.
Все, не
вот
только кажется, вы считали, все считали, и ГИБДД считала свое, федеральные каналы свое.
Совершенно было неважно, абсолютно неважно. Вот это последнее, что меня интересовало.
Ну,
сколько пришло народу?
Спасибо, с цифрами-то мы разобрались. Вот очень хорошо, мне тоже понравилась эта мысль про миллионы, которые не спросят, придут и не спросят вас, вызвали вы их по сигналу или не вызвали. Но, тем не менее, вот я еще один, я вот маниакально еще один напомню, содержатель, все тот же, на самом деле ничего нового нет, но содержательный момент выступления этих митингов, они все были очень похожи, тут нет смысла выстраивать специальных каких-то там цепочек, линеек, но давайте мы посмотрим на последний, это один из последних митингов 13-го года, это годовщина событий 6 мая, больше, по-моему, митингов не было, мы не будем считать сейчас шествие по поводу антивоенной шествие украинское. Мы не будем...
Были.
Ну что, Глеб, еще было после 13-го года, после годовщины Болотной? Что там были за митинги?
После годовщины Болотной?
Да,
что-то было. Вот неудачный война. Митинг, который пытался организовать, кстати, Навальный, по-моему, это когда было? Около камня Соловецкого. Зимой,
это
я помню точно,
репрессии.
Что зимой.
Да.
И это была неудача. Он сам признает, что это неудача.
Была вот такой большой был выпуск. Выход антивоенный марш, когда началась война. Вот Крымский, это я очень хорошо помню. Вы туда не
Нет,
пошли.
После 14-го уже все.
Ну, он
да.
был в столице.
Но, это,
да.
это уже другое.
Это были уже акции по конкретным событиям. Это другое. Это уже Крым событие. Я считаю, таким же событием, ужасным, трагическим, гибель Бориса Немцова. Это были два выхода. Это другое. Но вот протесты политические вот по поводу ситуации в стране и по поводу выборов закончились все-таки 13-м годом годовщины. Мы посмотрим, как там говорил Алексей Навальный.
Мы будем говорить каждому гражданину России, что власть в стране захватил человек Путин, который вор, коррупционер, лицемер, человек, лишенный любых моральных качеств. Мы выгоним его, мы вышвырнем его из Кремля. Мы не хотим, чтобы он командовал нами. Мы не сдадимся. И мы не разойдемся.
Все-таки тогда был персонифицированный протест, и этот персонаж, Владимир Путин, олицетворял собой вот это зло, от которого нужно избавиться, спихнуть его. Ничего не вышло. Он идет на выборы, и он, скорее всего, в них победит. Но, Глеб, тем не менее, вот мы, нам сейчас звонит Надежда из Солнечногорска. Мы, Надежда, вас послушаем. Я просто напомню, что 12 июня, когда мы сидели в этом эфире, нам звонили молодые участники митинга, акции, вот этой несанкционированной, которая встретила журналистов, и они говорили, что мы вышли против Путина. Как бы то ни было, тем не менее, эта фамилия продолжает. В их сознании они связывают с этой фамилией переменные.
Но заметьте, что там успехи Навального, например, успехи Навального относятся именно к тому, что он делал после, когда он перестал, так сказать, штурмовать призрачного Путина и начал... уже целевой, можно сказать, информационный отстрел в его окружении. И это оказалось значительно более убедительным, чем проклятие в адрес Путина. Потому что Путин президент, у него может быть 10, может быть 20 резиденций. А что делают все эти люди вокруг, вот, которые используют Путина как просто штампик? Как факсимиле, вот где оказалась слабая точка системы. Значит, то есть сам Навальный нашел политический ход, можно сказать, и заметьте, в его пропаганде этого года, где он достиг максимальных результатов, там тема Путина стала периферийной. Он почти о нем не говорит, а его слушают. Вот это интересно. Что касается этой субботы, я тоже совершенно как уважаемая дама, я подошел на Пушкинскую, понял, что я здесь просто выгляжу как старый педофил, значит, сказать, который... А и да, я даже фотографировать не стал, потому что меня не приняли за бог знает кого. Вокруг дети. Значит, я, вот, они кричат что-то радостное. Наверное, в их возрасте я бы кричал то же самое. И ушел.
Вот, вы чужой, нет, вы
я чужой на этом празднике жизни.
На этом празднике жизни, ну, я понимаю, что чужие уже все, кто старше 25.
Смотрите, как интересно. Во-первых, вот такой сплошной, я бы сказал, возрастной однородности протеста не было на прошлых митингах этого же лета. Мы говорили про школоту, но все-таки школота была не большинством. Тут просто была она одна. И ее никто не организовывал. Она вышла, собственно говоря, по фразе Навального, брошенной, значит, уже когда его закрывали. Да? Просто это очень интересно. Этот митинг небольшой, численно, и не в пользу Москвы, прямо скажем. Вот, потому что Питер показал значительно более интересный результат. Он показывает, он замер. Он уже замер тектоники. Это организация скрывает реальное состояние, потому что, может быть, ты можешь мобилизовать каким-то там, я думаю, что даже сейчас Яблоко Явлинского может там кого-то мобилизовать изо всех сил, поднапрягшись. Но это реальное, вот реальный выброс, он идет, почва шевелится. И теперь она может колебнуться в любой момент.
То есть она шевелится уже без расковыривания такого специального.
Да,
то есть
да.
Достаточно одной фразы и уже вот, вышли. Пусть
да,
немного,
и,
но...
И не факт, что потом бенефициаром окажется этого протеста, окажется именно Навальный. Навальный сам стал символом. Понимаете, для них он уже символ. Они, так сказать, теперь реагируют на него как кандидат. Навальный должен быть допущен к выборам. Все.
Да, мы уже мы переходим к выборам символов. То есть уже в Российской Федерации выборы
да,
превращаются в символ. Путин символизирующий
символ
одно.
Путин
Навальный
задумчиво кружит вокруг этой сцены, которая за это время стала чужой. Ее ведь выстроил фактически сам Навальный. В основном сам Навальный. А Путину теперь приходится, он не хочет заходить на него вторым.
Вот, про сцену я еще спрошу отдельно. Надежда, давайте мы вас послушаем. Здравствуйте, Надежда из Солнечногорска.
Да, добрый вечер. Вот, я хотела сказать, что в 2004 году, это по поводу, ну, как бы, способов выбора президентов и того, что я сейчас вот это навязывание имени Навального уже воспринимаю просто как прямое насилие, понимаете? Это уже невозможно, как в 2012 году нас забивали. Я выключила телевизор в 2011 году из-за того, что был только Путин. Но мне теперь нужно выключить все остальное, в том числе и Радио Свобода, чтобы не слышать постоянно Навальный. Извините, вот такую агрессивность. Но вот в 2004 году я слушала лекции по теории экономики профессора одного из московских, который 5 лет проработал в Сорбонне, в Парижской. И он не делал нам перерывов на лекциях, а он неожиданно отступал в сторону. И причем это было так интересно, что получалось интереснее перерыва. Так вот, одну из пауз таких вот музыкальных я помню. Он сказал, а это был 2004 год. Вот посмотрите разницу. Сейчас на второй срок избрался Буш, младший. Как выбирают президента в Америке? Во-первых, избиратель грамотный. То есть берется ряд экономических показателей, которые избиратель, между прочим, умеет анализировать. Один из них – это динамика изменения процента инфляции. И он уже оперировал вот процентами, но еще, вот, к сожалению, в этом неграмотное, вот, к сожалению, я забыла процент, на который вырос за время президентства Буша, младшего, да, ко второму сроку, вот этот, а то есть упал процент инфляции, да, и были еще там пара показателей. И как в противовес, он говорит, ну как избирают президента в России? Глаза мне его что-то нравятся. Понимаете, ну вот в случае Путина, его что-то не нравится.
Надежда, я не очень согласна насчет глаз, потому что не только глаза. Выходит президент, вот разница в чем с американской, что там, мне кажется, что там нет больших разногласий, вырос процент или не вырос. Здесь радикальная разница. Выходит президент Путин на прямую линию, говорит, выросло все. Выходит, садится там либеральный экономист какой-нибудь, ну, не буду называть сейчас фамилию, он говорит, упало все. То есть, конечно, тут очень трудно разобраться неискушенному человеку, избирателю. Он склонен доверять тому, кто уже занимает этот пост, что выросло все. То есть процент 88 – это примерно те, кто верит, что выросло все. В то время как, может быть, у него в холодильнике и упало, но раз Путин говорит «выросло», значит «выросло».
Ну, это говорил профессор экономики. Понимаете, я уж сослалась как бы на такие авторитетные вузы, как Сорбонна. Вот. И, кстати, он предлагал как бы называть мою фамилию. Я забыла, он дагестанец. Вот у него фамилия сложная, не могу сослаться. Вот. Но суть в том, Навальный, он же не предлагает никакой конструктивной составляющей.
Надежда, простите, я поняла. Навальный не предлагает, Путин надоел уже давно. А кто сегодня, вы кого-то увидели, вот кому мы мало, может быть, времени уделяем, эфирного, а вот вам хотелось бы его чаще слышать?
Конечно, это Яблоко, это Григорий Явлинский, это абсолютно последовательно уравновешенная, понимаете, позиция, человека с экономическим образованием, с хорошим хозяйственным опытом, и говорят, что он долго находится в Думе. А вот это «долго», вы знаете, из хорошей серии «долго».
Спасибо. Терпение, Надежда, мы все поняли. Спасибо большое. В Думе он не находится уже очень давно. Он находится в Ленинградской, в Санкт-Петербургском законодательном собрании. Это не одно и то же. Спасибо. Мы поняли, что ваши предпочтения политические нам ясны. И я предлагаю посмотреть, что москвичи сегодня говорили, как они нам отвечали на вопрос, в чем они видят разницу болотного года, болотных лет и нынешних.
Если честно, я даже об этих актах протеста даже и не знал как-то. Я как-то за этим не слежу, телевизор не смотрю особо. Про улицу Болотную, это я что-то слышал такое, но особо за новостями сейчас не слежу, а то нервы портятся из-за этого. Чем больше смотришь, тем больше нервничаешь. Это особо ничего не решает.
Я с митингами не дружу. Как-то я считаю, это глупо.
На мой взгляд, нынешние акции более политизированы.
Я не был на этой демонстрации, но от того, что они проходят, ничего на стране не меняется. Акция, она проходит, она как бы показывает, что народ не это, но ее надо поддержать, чтобы народ весь как бы проголосовал, и, соответственно, чтобы сменить эту власть. Сменить это правительство.
Я считаю, что отличия нету никакого абсолютно между этими акциями, потому что для такой сильной страны эта оппозиция, она ничто. Для такой сильной власти подобная оппозиция – это ничто, серьезно. Все происходит на информативном поле. Любая революция российская совершалась кровью. К сожалению, это история, это надо знать. И действительно, если люди не несут никакого посыла, к сожалению, и изменить ничего не смогут.
На самом деле, я думаю, что цель у них одна и та же, чтобы на выборах была конкуренция, а не монополизация того, что существует. Я поддерживаю эти акции, но то, как проводит государство, я с этим крайне не согласна.
Когда тогда это было, мне кажется, более реально первый раз, а сейчас уже один раз не получилось, и второй раз как-то так сомнительно.
Я не была на этом протесте, но насколько я была осведомлена, люди все больше хотят каких-то перемен либеральных, исходя из этого процесса. Они хотят более демократизированной власти, хотя я не знаю, чем это обосновано, так как в нашей стране достаточно демократичная власть, и я уважаю наши стандарты. Я не понимаю, чем эти люди руководствуются на этих протестах, каких перемен именно они хотят.
Думаю, что, наверное, они отличаются тем, что как-то люди стали более живо высказывать свою какую-то реакцию. Но не то, что агрессивно, я хочу сказать, а более активно. То есть, не стали не то, что так бояться, и тогда никто не боялся, собственно. А, наверное, как-то более оно все выражается ясно.
Смотрите, Глеб, что очень интересно, есть один момент. Вот они говорят, люди стали говорить, люди. Те акции вот тех лет, они связаны с трибуной, на которой стояли, конкретно там, медийные лица, скажем, политические лица, которые знали. В этот раз вообще никаких трибун и митингов нет, и похоже, что не будет. Потому что, вы помните, 12 числа Алексей Навальный, 26-го и не планировался никакой митинг, насколько я помню, 12-го он сам эту трибуну порушил собственными руками. Он сказал, что у нас должен был быть митинг разрешенный, но нет у нас акустической техники, Поэтому мы идем гулять неразрешенно, там, несанкционированно, на Тверскую. В этот раз его упекли за призывы к несанкционированным акциям, а это Марсово поле. И, видимо, так будет теперь все время. Я уже говорила об этом, что он будет говорить, что если нам не дают разрешение в большом городе, мы будем выходить несанкционированно. И вот за это по закону Российской Федерации будут сажать на 15 суток. Это будет вот такой конверт. То есть трибуны уже не будет. Речей уже, видимо, не будет на этих митингах. Вы считаете, они вообще-то нужны? Может, их и
мы говорим о разном. Когда я говорю о предвыборной трибуне, я не говорю этих жалких подмостках.
Я понимаю
дать,
вас.
А можно не дать, забрать.
Конечно. Спрашиваю, а подмостка и о форме?
А трибуну уже никуда забрать нельзя. Ее можно только вытащить из людей. А это опасно. Это опасно. И мы посмотрим, что будет происходить, когда их начнут, эту трибуну. Это ощущение людей, что они принимают участие в выборах, пытаются у них забрать.
А я вас спросила содержательно, тем не менее, о текстах, которые звучат с этих трибун. Вот Алексей Навальный ездит по стране по разрешенным митингам и что-то говорит с трибун. Все последние вот эти вот большие акции проходят без него и без его уже текстов. А если бы была трибуна, было бы в этом больше проку? Как вы считаете? Нет, физически, подмостки, с речью?
Вот, такой вопрос возможен только в России. Из всего мира возможен только в России. А если бы, значит, выборы были выборами, было бы то же самое. Это можно услышать только у нас в результате, в состоянии 15-летней идиотизации населения. Потому что вы сами бы смеялись, все смеялись бы над таким тезисом 20 лет назад.
Над каким?
Так не считали, что ни делаю, все равно будет одно и то же. Да? А это привычка всего лишь 15 лет. Пройдет 5 лет.
Привычка к чему?
Пройдет 5 лет, и вы просто не сможете объяснить то, что сегодня происходит, уже никто вспомнить не сможет.
Почему привычка-то?
Привычка к аполитическому существованию. А это искусственный жизнь в некотором ветеранском пансионате.
Вы меня не
нефтяном пансионате.
Не
нет, я вас
вы
понимаю
не
очень.
Что
я просто категорически против этого тезиса, и мне нельзя заставить с этим согласиться.
Почему это тезис? Это не тезис. Это вопрос. Есть ли содержательно что сказать политику сегодня с трибуны людям? Вербально есть что ему сказать?
Простите,
или нет?
Что я не понимаю вас. Сказать,
помните,
что есть
в 2013 году он говорил,
я категорически
пусть
не
прочь.
Согласен с этим тезисом. Он идиотский тезис. Людям не дают говорить, а мы говорим, ну посмотрите, они же все равно ничего не могут сказать.
Почему люди?
Вы видели Навального на Первом канале российского телевидения? Пока вы не увидите, вы не смеете говорить, что ему нечего сказать.
Я еще
больше скажу.
Да он же говорит
на всех
трибунах.
Вы Кадырова еще не видели на Первом канале российского телевидения без цензуры. Он тоже скажет что-то очень интересное, уверяю вас. А вы не видели Миниханова на Первом канале российского телевидения без цензуры, когда над ним не стоит человек с колотушкой и не говорит, что он, значит, сказать, там, как Кириенко, что, а какие договоры у нас с Татарстаном? Нет у нас договоров. Это все просто непрерывное насилие, к которому насилуемый привыкает. А привыкнув, он говорит, да бог, это же никогда не меняется. Это же нормальное групповое изнасилование. Надо организовать просто очередь правильным образом. Колоть обезболивающее, тогда к этому можно привыкнуть и даже модернизироваться.
Насчет Кадырова. Прекрасно передает Первый и Второй канал все его выступления на площадях Грозном. И все охреневают. И начинают проводить программы по этому поводу, что он такое несет. Конечно, это существует.
Нет, этого не существует.
А вот Навального, конечно, нет ни в каком телевизоре.
Я не согласен с этим, потому что, значит, сейчас реально цензура обращена в первую очередь не против оппозиции. В первую очередь она обращена против скрытой оппозиции во власти, против, значит, людей во власти, против управленческого класса, который давно знает, что делать в стране, и ему не дают это делать. Навальный выступает тем, кто должен разблокировать эту ситуацию. Ее надо разблокировать, и тогда заговорит страна. заговорит истеблишмент. И тогда мы узнаем, какие оппозиции у нас есть и какие позиции у нас есть. А так кучка людей вокруг Путина, значит, отключила рубильники, а мы, как идиоты, обсуждаем, значит, то мысли Путина, которых нет просто, не существует такого явления в природе. Понимаете? То планы Путина, нет такого явления в природе. Значит, либо мы обсуждаем, что оппозиция однообразна, скучна, а нам, видите ли, значит, нам недостаточно, нас развлекает. Угу. Она вас развлечет, я вас уверяю.
Я все поняла.
И я не уверен, что Алексею Навальному, когда станет возможным, удастся сохранить свою монополию, так сказать, в такую символическую чисто монополию.
Да, вот я и думаю, что не удастся.
И прекрасно, но важно, чтобы он смог попасть на выборы. Тогда смогут попасть на выборы и другие. А мы все время обсуждаем, что ничего не меняется. Понимаете, я устал от этой чуши. Страна меняется. А мне говорят, нет, ну ничего не меняется. Все, как-то это все одно и то же.
А кто
какие-то идиоты
это...
вообще начинают обсуждать, что будет после 18-го или после 24-го года. Ребята, если вы 18-й пропустите, 24-го никого не будет. Никакого, никаких выборов в 24-м не будет. Если не будет конкурентных выборов или, во всяком случае, как бы навязанного конфликта по поводу этих выборов до 18-го года. А поэтому мы немножко все стали идиотами, это нормально. Это нормально, мы жили без политики. Человек
да,
вне
это
политики
очень интересно,
дураком.
Сколько эмоций у вас вызвал простой вопрос. Вот все-таки для стратегически или тактически
что?
Для Навального, ну...
А Навальный
эффектнее,
не стратег,
эффектнее
никак.
Участвовать вербально
Навальный
в этих акциях или находиться
божий,
в местах
Навальный
отдаления?
Бич божий, он не стратег и не тактик.
Ладно, давайте я прочитаю.
Он лом. Найдется против него прием? Найдется. Это все, что я могу сказать.
Да, ну вот мне просто тоже все равно интересно возможности этого лома, в какой форме они будут
А тут
более...
вокруг сидят некое количество столичных лягушек и квакают по поводу того, что это игра Кремля, там как Олег Кашин. Вот, сказать, что это, значит, сказать, знаете, это все хитрый план Путина, значит, сказать... Путина, и там они, это все подготовлено, значит, это все манипулируется. Это уже как бы некий идиотизм в кубе.
Да, есть такая точка зрения, что это идиотизм. Итак, я считаю, что нам на пейджер ответили. Вот на тот же вопрос, в чем разница. В те времена люди не были так напуганы, как сейчас, поэтому нас было больше. Теперь выходит самая смелая часть оппозиции, молодежь и элита. Второе, с болотных все стало гораздо хуже. Ну, вот просто такая оценка. Третье, граждане не вышли, Олег Колесников, во многих городах страны с протестом, а это уже показатель, что в России многое ненормально и несправедливо. Четвертый. На Болотной меня не было, но надежда была. Сейчас хожу, но надежды нет, а хочется. Пятый. Протест больше вокруг фигуры Навального. Митинги стали несогласованные, и поэтому меньше, но протест нарастает, он скрытый. Скоро рванет. Вот это вот что-то такое из того,
ну,
что мы сегодня обсуждали.
Здесь почти все
да.
справедливо.
Да, да. Протестуны все молодеют и молодеют. Терпеть такую власть нельзя, понимают это даже 14-летние школьники. Это новое, это следующее сообщение. Раньше хотели политических свобод, теперь хотят нормальной жизни, холодильник-то пустеет. Следующее. Сейчас более зрелые протесты, чувствуется серьезная усталость от Путина. Следующее. Люди начали бороться за детей, внуков и их будущее. Следующее. Во времена Болотной не было политической изоляции Российской Федерации, ведения агрессивной политики. Тогда боролись за демократию, а не за Навального. И заключительное. В России никогда не позволят протестующим провести вести согласованный митинг. Сильно боятся чиновники, потеряют свои места, может быть, и свободу. Ну, разрешают. Это не очень справедливое все-таки замечание.
Да, страшный. Такой террор
разрешают.
Царит, что все запуганы. Просто выйдешь на улицы Москвы и видишь трясущихся от ужаса людей, которые ползут к магазинам, к торговым центрам, значит, к кинотеатрам.
Правда в том, что на несогласованный митинг... Глеб, на
такие
несогласованный
испуганные.
Митинг, ну, правда, боятся люди. На несогласованный, чтобы тебя вот это вот в каталажку идет бабушка с этой булочкой.
На несогласованный бессмысленный митинг действительно идти не хочется.
А он был бессмысленный в субботу.
Какой?
В субботу.
А он был, это вообще был спонтанный выход просто людей. Это не был митинг. Это люди, которые чувствуют себя не рабами, показали просто, что они не рабы. Вот и все. Остальные не показали этого. Может быть, они не откладывают себя. Это тоже может быть.
Давайте мы завершим. На будущее завершим программу «Лицом к событию» и посмотрим, как будут развиваться события. Что нам еще остается? Только смотреть.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».